Пермский разворот.
Мы начинаем дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Сергей Ухов, общественный активист, по совместительству житель улицы Грузинской, возле которой находится река Данилиха, возле которой находится природоохранная зона, на которую покушаются, построили там стоянку, несмотря на все протесты местных жителей. Это будет первой темой нашего разворота на первую десятиминутку. Во второй десятиминутке мы обсудим рейд, поездку группы общественного контроля по домам, интернатам для престарелых, правильно? Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Телефон нашей студии 2-066-066. Можете звонить, если у вас что-то есть по нашим темам. 404-582-017, наша эфирная ICQ. Сергей, давай теперь по ситуации с Данилихой. Так, крупными мазками. Что? Просто в тему ведем, напомним людям, что это такое было там у вас.
Улица Грузинская, которая пролегает вдоль реки Данилиха. Значит, на участке напротив домов 3 и 5 построили автостоянку. Там такой участок земли, где раньше стояли гаражи. Гаражи убрали под предлогом рекреационной зоны. И там через месяц летом появляется индивидуальный предприниматель, который на этом месте хочет строить автостоянку.
Так, это берег реки.
Это берег реки, да.
Природоохранная зона.
Природоохранная, согласно Водному кодексу Российской Федерации, в пределах 50 метров от реки в долинах малых рек нельзя там строить автостоянки, автомойки и так далее.
А есть разница в городе или за городом?
Нет, никакой разницы нету. Длина природоохранной зоны регламентируется длиной реки. То есть чем река длиннее, тем длиннее защитная зона.
Итак, там стояли гаражи. Самострой?
Самострой, да, самострой, конечно.
Ну хорошо, и что не нравится, в общем-то, жителям? Что не нравится? Гаражи их снесли, поэтому, да, протест? Или что вы хотите?
Значит, смотрите, у нас, я занимаюсь этим делом где-то с осени, но у нас женщины из домов занимаются еще с весны этим делом, то есть они там писали обращения, собирали подписи, довольно-таки большое число подписей собрали против этой стоянки. Раньше на этом месте, насколько они говорят, они как бы давнешние жители уже этого микрорайона, что там стояла хоккейная коробка. Там было место, где можно гулять, где можно заниматься спортом. Потом уже, видимо, поставили гаражи, потом это все уже заросло и, в общем, стало таким неприглядным. И они бы хотели, вот, чтобы вместо стоянки вот этой возобновили как раз вот такие вот места для отдыха.
Поясни-ка мне, пожалуйста, стояли гаражи, никого не волновало. Заросло все, захламили, не волновало. Построили стоянку, спохватились. В чем дело? Что мешало раньше там что-то делать?
Ну, гаражи, естественно, собственников жилья тоже были. Ага, собственников жилья устраивало. Но и к этому все привыкли. Гаражи стояли с советских времен, давно к ним привыкли. А вот когда гаражи убрали, вдруг все поняли, что земля-то красивая, то что там действительно можно гулять. Вот летом, когда осенью, когда не было этой автостоянки, там чудесно было смотреть и на реку, там к реке можно было подойти. Там можно было прогуляться. То есть там такая поляна, очень красивая поляна. Там даже не облагородив ее, то есть просто поляна, там срубили все деревья, которые там росли, и практически до реки. Но несмотря на то, что вот эта необлагороженная поляна, и то она как бы создавала вид, создавала какой-то простор, да, то есть ты выходишь из дома, там поляна, там прогуляться, ну, очень-очень приятное место было, и в отличие от того, что сейчас там стало.
То есть, как я понимаю, раньше там в нарушение закона были гаражи, всех это устраивало. Убрали гаражи, в нарушение закона появилась стоянка. И теперь жители ходят и возмущаются. Как-то так примерно, да?
Жители ходят и возмущаются, да, потому что раньше не возмущались, но, как я уже говорил, не могли себе представить, как тут по-другому. Все свыклись, и все. Сейчас
гаражей,
увидели, да, как может быть без гаражей.
Вспомнили, но,
тем более, они стоят. А сейчас, когда увидели люди, что может быть вместо гаражей, естественно, их возмутило опять строительство стоянки. Тем более, там улочка маленькая, машин в связи с этой стоянки добавилось сейчас, когда она не наполнена стоянкой раза в три, я думаю. Еще там хотят построить автомойку, машин еще добавится, то есть там по этой улице Грузинской не пройти, не проехать, а там, в общем-то, проходить, проезжать больше негде, кроме этого, тупиковая улица, все.
То есть это создаст вам проблемы, я понял. Что там можно делать? Там нельзя делать стоянку-автомойку, там нельзя ставить гаражи. А можно там сделать хоккейную площадку по закону?
Смотрите, водный кодекс, я специально в обращении вот сегодня встречались с Собко, позвал по поводу обращения, у него сегодня встреча с жителями была. Значит, я специально выписал из водного кодекса, что устанавливает, какие ограничения. Вот смотрите, водных в границах водоохранных зон запрещается осуществление мойки транспортных средств, движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных транспортных средств. То есть, ну и там некоторые другие ограничения. То есть, но она должна специально для пользования быть обустроена, для пользования людьми, то есть этого не запрещает водный кодекс.
То есть рекреационная зона там возможна. Смотри, да. Предположим, убрали сейчас стоянку, да, все равно нужны деньги для того, чтобы там что-то строить, да, зону отдыха. Предположим, убрали, что будет дальше?
Ну, естественно...
Вы будете просить деньги где-то или будете сами все это делать?
Важно, у нас сейчас одна цель, да, чтобы убрали эту автостоянку. Дальше, естественно, нужно продолжать работу. То есть на этом никто не собирается останавливаться, нужно продолжать работу. Там, может быть, какие-то искать средства, работать с администрацией, да, по поводу этого. Но сейчас у нас цель довольно-таки сложная, насколько я понял с сегодняшнего разговора, это убрать эту автостоянку. То есть мы сейчас задались именно конкретно этой узкой целью, и на нее все направлены наши силы. Дальше мы не собираемся останавливаться на этом, но давайте думать о том, что будет дальше после того, как уберут эту стоянку. После как
сложная
мы добьемся
цель
своей цели.
Заставить власти соблюсти закон. Так я понимаю, сложная цель. Давай, Сергей, как давно вы этим занимаетесь?
Вот смотрите, мы этим занимаемся с лета, получается.
С лета прошлого года.
Да, с начала лета, там весной убирали гаражи. С лета прошлого года, когда мы узнали о строительстве, о планировании строительства этой автостоянки и автомойки, мы занимаемся...
Куда вы обращались, что вы делали?
Значит, смотрите, летом были обращения в администрацию района, летом были обращения в управление Росприроднадзора. И что мы делали? То есть были какие-то переписки. Тут я в них не участвовал, у нас участвовала из инициативной группы женщины. Значит, была переписка летом, насколько мы поняли, по переписке, что хотят разрывать контракт с индивидуальным предпринимателем на аренду этого участка. Все, мы все успокоились, пока, наконец, после Нового года опять не приехали рабочие и поставили забор, ограничивающий подход на эту поляну, и повесили объявление об автостоянке. То есть с этого момента мы опять написали обращение в администрацию, района, в администрацию города написали обращение. Я написал обращение в управление по природопользованию. И вот сегодня нас позвали на встречу к Собко по этому обращению.
Понятно. А что писали-то в ответ? 30 дней у них, да, на ответ, насколько я знаю?
Да, 30 дней. Прошло, насколько я понимаю, около 20 дней.
Нет, до этого же вы писали, вот ты говоришь, там, там природоохрану, еще куда-то. Что отвечают?
Значит,
что
с администрации пришло письмо о том, что все сделано, если в общем сказать, то о том, что все сделано законно, у предпринимателя есть разрешение, есть аренда, все документы есть, в том числе. Ну вот смотрите, я на руках имею, получается, три незаконных документа. Один незаконный, ну, согласно водоохранного кодекса, мы уже понимаем, что в 50 метрах, которых она строить ничего-то, да, такого нельзя. В связи с этим у меня вот три незаконных документа. Это договор, который заключили. Зачем? Начнем с того, что вот эти две зоны под строительство автомойки и автостоянку уже внесли в реестр. То есть они есть и в генплане, что тоже незаконно, они есть и на публичной кадастровой карте с кадастровым номером совсем. То есть это абсолютно незаконное действие вносить в природоохранную береговую зону вот эти стоянки. То есть
так, слушай,
они
а
уже
подскажи,
есть.
Подскажи, этим... чьими руками это делается? Вот чьими руками вносится это все? Подписывается договор, кто, имея полномочия на эти все дела, не знаком с кодексом?
Насколько я понимаю, это все делает департамент земельных отношений. Департамент земельных отношений вносит, насколько я понимаю, и в кадастр эти земли, и они до сих пор не знакомы. То есть сегодня, например, на встрече, кроме СОПКО, приглашали представителей департамента земельных отношений, которая... Гавманян Елена Арамовна была там, значит, и она до сих пор говорит, что у них нет документальных подтверждений о том, что есть ограничения на эту землю. Что для меня странно, то есть они же занимаются...
Подожди, кодекса недостаточно, что ли?
Кодекса им недостаточно. То есть они обещали сегодня послать документы в управление природнадзора о том, что имеются ли ограничения на деятельность на этой территории. И только потом, если им пришлют данные подтверждения, они могут разорвать в судебном порядке договор с этим предпринимателем.
Кто-то должен им прислать письмо, где будет написано, что кодекс вот в этом случае работает тоже, да?
Я тоже удивился вот такой позиции, что им нужно документальное подтверждение. Я, конечно, не знаю, там, правы ли они, что им нужно документальное подтверждение, или не правы в этом смысле, но это как бы, ну, вот это их незнание, да, это подтверждает вся обстановка в городе Перми, которая, то есть мы видим, сколько там построено всяких сооружений вдоль реки, причем с другой стороны улицы Плеханова вдоль, например, Данилихи, те же дома построены, да, автостоянка тоже построена, тоже около...
Нарушение систематическое делается департаментом земельных отношений.
Абсолютно.
Без них тут не обойтись никак, правильно?
Конечно, без них не обойтись. То есть департамент отвечает за там распределение и аренду. На разрешение аренды вот этих земель.
Ты понимаешь, что если вы сейчас вот создадите прецедент, да, он будет иметь просто гигантские последствия для города Перми. Что вам сказал СОПКО сегодня?
СОПКО пообещал, то есть они пообещали, что разорвут отношения с предпринимателем по аренде автомойки, и автомойки он пообещал, что не будет. Но это всего лишь такие, мы, конечно, доверяем нашему мэру, да, но это всего лишь такие словесные обещания, и, в общем-то, основания, если там придет другой, например, предприниматель и скажет, вот я хочу на этом месте автомойку, потому что у них есть в кадастре этот участок под автомойку, он придет, скажет, что я тоже хочу, и они не могут, насколько я понимаю, просто с ним не заключить контракт. То есть они сейчас по формальным причинам, то, что он не платит за аренду, отказываются, но разорвут с ним контракт тоже в судебном, насколько я понимаю, режиме. Но придет другой предприниматель, никто от этого не застрахован. Поэтому наша цель, чтобы добиться, чтобы убрали из кадастра вот эти земли под использование их под автостоянку.
Запутанно. Ну что, Сергей, я надеюсь, что... Вы разберетесь в этом, мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся через пару минут.
Пермский разворот.
15:21. Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Я напомню, у нас в гостях Сергей Ухов, и мы еще пару минут посвятим нашей теме, о которой мы говорили в первой части разворота. Это река Данилиха, природоохранная зона и незаконное строительство. Возле нее автостоянки, намерение построить там автомойку. Тавмасян. Фамилия была произнесена неправильно, потому что была воспринята на слух неправильно. Нам пишут в ICQ. Госпожа Тавмасян отвечает за эти вещи. Это пишут в ICQ. Также там пишет: Дмитрий, я кадастровый инженер. Участок с кадастрового учета может снять собственник, то есть администрация и ДЗО. Что такое ДЗО? И ДЗО, я думаю, знают. В ее лице надо по суду заставить Тавмасян это сделать, Дмитрий. Вот как-то так. Сергей, давай завершаем тему. Расскажи об этом прецеденте, что ты хотел еще сказать.
Да, я хотел сказать, что действительно это прецедент. Конечно же, у нас, как мы видим, множество зданий построено вдоль реки, но надеемся, что мы попробуем подать в прокуратуру, да, письмо на решение по аренде. То есть я думаю, это следующий наш шаг. Я думаю, что после того, как мы добьемся своего, вдоль реки нужно показать департаменту, что вдоль реки нельзя использовать под такие строительства.
Объясните. ДЗО нам пишут, департамент земельных отношений. Да, ну, конечно, да. Как мы сами не догадались. Ну, все, мы с этой темы заканчиваем и разворачиваемся на другую тему.
Пермский разворот.
Вот такая вот у нас забавная отбивочка получилась на разворот. Итак, вторая тема. Общественный контроль домов-интернатов. Сергей, как я понял, в составе группы общественного контроля ездили, смотрели дома-интернаты для престарелых. Угу. Смотрели, что вы там проверяли, условия содержания, еще что-то. Что вы там смотрели?
Ну, я две секунды расскажу о самой группе общественного контроля. То есть, согласно закону об общественном контроле, 2 года назад в Пермском крае создалась группа по общественному контролю. Она создается при общественной палате. Общественная палата ее создает, и туда входят представители общественных организаций Пермского края.
Скажи, по чьей это создано инициативе и... В общем-то, почему создано?
Значит, у нас в Пермском крае существует замечательный закон об общественном контроле, который дает широкие полномочия общественным наблюдателям. Кто не читает, советую всем прочитать, потому что действительно очень серьезный, хороший закон, который дает большие полномочия просто человеку. Да, но согласно этому закону в Пермском крае создается группа в общественном контроле, которая имеет доступ в социальные учреждения, доступ в которые ограничен там внутренний регламенты. Это дома-интернаты для престарелых инвалидов, психоневрологические интернаты, стационары больниц. Вот, были детские дома, но сейчас детские дома, к сожалению, группа не имеет права проводить общественный контроль в этих группах.
Вот, группа... Все-таки объясни, зачем понадобился общественный контроль?
Значит, смотрите, ну, многие из интернатов, клиенты интернатов, как правило, проживают, ну, прямо скажем так, честно, в неблагоприятных условиях. Государственный контроль за соблюдением прав их часто оказывается недостаточным, а общественный контроль полностью отсутствует. Да? То есть, ну, характерны повсеместные нарушения прав там, на различные, там, на личную там, свободу, на передвижение, да и вообще, то есть, что творится в интернатах, что психоневрологически, что интернат для престарелых инвалидов, если для престарелых инвалидов еще кто-то там слышал, да, то что творится в психоневрологических интернатах, общественность не знает совсем.
Они закрыты, а пациенты рассказать не могут. Были жалобы. Были жалобы, создалась группа и поехала.
Значит, общественные организации пытались заниматься вот этими вещами, но для того, чтобы это стало в систематическом режиме, сам процесс шел в систематическом режиме, как раз решили вписать, насколько я понимаю, создатели вот закона, решили вписать как раз раздел о создании такой группы. Вот группа создается, официально создается, у нас есть официальное разрешение там, для входа в такие учреждения. Нас ждут, мы работаем с Министерством социального развития, в чем ведомстве находятся эти учреждения. Мы работаем, ну, с администрацией учреждений, плотно работаем. Ну, вот и проводим, и ездим как раз, посещаем такие интернаты.
Вы предупреждаете и
да.
Приезжаете?
Да.
Ну, рассказывай, вот вы ездили, куда вы ездили, что видели там?
Значит, смотрите, интернатов в Пермском крае больше 60, если говорить именно о психоневрологических интернатах, о домах престарелых, более 60. 2 года группа занимается, уже сейчас создан второй состав этой группы. Итоги работы первого состава я оцениваю там, на твердую четверку. Первый раз этим вообще все занимались. Мы ездили, совершили более там, 10 поездок по интернатам, более 10 поездок по детским домам, да, когда это еще можно было делать, и также занимались контролем стационаров медицинских. Значит, если говорить в общем, да, о состоянии дел в интернатах, я бы их назвал такие среднеудовлетворительный. То есть есть, если сравнивать их там с начала 2000-х годов, то такие условия в интернатах, они гораздо сильнее продвинулись и улучшились. То есть туда вложились какие-то деньги, то есть там сейчас более-менее почти везде проведен ремонт. Там, не знаю, если говорить об Александровском психоневрологическом интернате, да, там вполне себе такой хороший, качественный, проведен везде ремонт. Приятно там находиться. Есть, конечно, свои минусы, да, но вот если по такой обстановке, да, если говорить о том, что по приближении к домашним условиям, то здесь твердую тройку можно поставить.
Вы смотрите условия содержания, вы смотрите состояние здания. Что еще? Еду проверяете?
Значит, мы...
Может быть, уровень медицинского обслуживания? Что вы там смотрите?
Мы приезжаем в интернат. Естественно, первое, что смотрим, это бытовые какие-то вещи, состояние...
Бытовые условия
содержания. Бытовые условия содержания, состояние там комнат, коридоров, туалетов, там, душевых. Пытаемся общаться с людьми, выявить в том числе проблемы путем общения с клиентами, путем общения с администрацией. То есть у нас есть специальный подготовленный инструментарий, да, специальные листы, анкетки для людей, проживающих в интернатах, анкеты специальные для администрации. То есть мы проводим такую визуальную прежде всего, во-вторых, вот такую путем общения, и в-третьих, смотрим, естественно, журналы. То есть там достаточно много журналов, там, например, журнал на происшествие, да, очень интересно, которое всегда забавно смотреть. Вот.
Да, что они там вытворяют, да?
Да, да, там.
Шалят?
Особенно психоневрологические интернаты. Да, бывает шалят, но вы же знаете, что быт там довольно однообразный в интернатах. Интересного занятия, как правило, нет. Это тоже печальный факт. Хотя там администрация старается каким-то образом занять у них. Есть там выезды в театр, но и, как правило, мало. И поэтому там люди часто страдают алкоголизмом, да, часто пьют, часто там в одном журнале, например, по-моему, в Озерском психоневрологическом интернате было забавно написано о том, что там, предположим, Федя вчера ударил кружкой там Лёшу.
Да, сегодня Лёша ударил ложкой Федю.
Да.
Событие. Я напомню, 2066-066, телефон прямого эфира, если вам известны какие-то факты, звоните, рассказывайте. 404-582-017, эфирная ICQ. Можете звонить и писать сразу же после московских новостей.
Пермский разворот.
15:33. Мы продолжаем разворот. Владимир Соколов у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Я напомню, у нас в студии в гостях сегодня Сергей Ухов. Мы разговаривали в первой части о вопиющем случае неправильного использования природоохранной зоны около реки Данилиха. По последним данным, в курсе пишет, что Игорь Сапко поехал сам туда смотреть. Поехал смотреть эту стоянку, фотография стоянки, 500 рублей в месяц, да. Вот так, это последние сведения. Итак, возвращаемся к нашим домам для престарелых, да? Дома для престарелых. Ты говоришь, пьют, пьянствуют, шалят и хулиганят. Скажи, а у них там что, как-то можно, да, выходить, вот... Да, сходить в магазин, принести водки, выпить, все это разрешается, не контролируется.
Ну, на самом деле, вот смотрите, тут, конечно, большое всегда для меня было такой вопрос, да, наверное, стоит или не стоит. Конечно же...
Стоит или не стоит что, ограничивать?
Да, стоит или не стоит ограничить. Конечно же, то есть я для себя... четко принял сторону, что ограничивать и по моральным вещам нельзя ни в чем. Тем более, как бы все законы об этом наши, они не позволяют ограничения там прав и свобод человека.
Свободу передвижения ограничивать.
Да, прав и свобод человека, любых свобод. Передвижения, личные там какие-то вещи. По состоянию психологического здоровья. Любое там ограничение свободы может решаться только через суд. Отправление там психоневрологический интернат, даже сам, там, если из интерната там, в больницу направляют, тоже обязательно должно быть либо личное согласие. А, то есть тебя принудительно не должны не ограничивать свободу, не там, направлять, например, в психбольницу. Но, естественно, то есть у нас, в принципе, согласно там всем законам, там, что вот это ограничение, оно категорически запрещается.
Так, а по факту,
то есть у нас
по факту,
все, сейчас скажу, у нас основные задачи дома и интерната, это является, то есть создать условия, приближенные к домашним. То есть ты там практически проживаешь. Естественно, конечно, там, от того, что люди живут там 15, 20, 30 лет, да, то есть это подразумевает, обуславливает особую организацию быта, то есть интернаты в себя включают элементы там больничного учреждения, общежития, к сожалению, пансионата, там профилактория, к сожалению, иногда даже тюрьмы, вот, но нельзя ни в коем случае человека ограничивать, тем более в передвижении. Но другое... Сейчас, две секунды. Но другое дело, конечно, там руководство, администрация, учреждение, она отвечает за человека. И им страшно там выпускать, человек пойдет, напьется, упадет, и они отвечают за жизнь, за здоровье человека. Естественно, они там как-то пытаются регламентировать передвижение людей. Вот, там иногда закрывают в Озерском, мне там на голубом глазу говорят, там, мы же закрываем, они пьют, мы закрываем, а ведь они там под забором роют, чтобы выходить, и все равно выходят, под забором роют, и выходят.
Веселуха, есть, вот тебе, да. А ты говоришь, заняться нечем, да нормально.
То есть,
там.
Да, большой проблемой, которую мы выявили, все-таки, ну, она, наверное, не откровением будет, это все-таки алкоголизм, что в интернатах для престарелых, да, там старики, там пожилые мужчины часто страдают этим, что в психоневрологических интернатах они действительно есть такая проблема, которую необходимо решать очень серьезно, большими какими-то широкими методами, но ее необходимо решать. Это одна из таких насущных проблем.
Давай тогда теперь к фактам. Во-первых, свободу все-таки ограничивают, но во благо, как я понимаю, в меру, да, просто во благо. Даже, может быть, не потому, что спокойнее, да, привязать за ногу к кровати, пусть он здесь будет, на виду спокойнее будет, да. Вот, я понимаю, так для их же блага, да, ограничивают свободу. Видели злоупотребление где-нибудь?
Ну вот таких злоупотреблений, конечно, когда там строго запирает, тут по разговорам, конечно, иногда жалуются, что двери интерната запирают, да? Ну, то есть я имею в виду саму территорию интерната. Вот. Но в большинстве случаев все-таки больше там записывают, обязательно ты должен записаться, если куда-то идешь в магазин, ты должен подойти там к администратору и сказать, я иду туда-то на столько-то времени.
Отметиться, во сколько пришел.
То есть вот такие вещи в основном присутствуют. Если...
Нарушение. Ага. Нарушение, вопиющие нарушения. Давай мясо какого-то. Было такое? Нет? Что-нибудь нарыли, вот накопали?
Значит, смотрите, больше всего, если говорить, наверное, что меня возмущает и прям поражает в первую очередь, это не такое прям сильное мясо, но смотрите, у нас все учреждения, они, как правило, адаптированы, специально построенных нету интерната, да, и во всех учреждениях практически мало где нормально созданы условия для передвижения инвалидов. Там много инвалидов, там, в конце концов, в интернат для престарелых, там бабушки, которые плохо ходят, но там везде пороги, там везде какие-то самодельные там подручные средства, там поручни, например, да. То есть были, конечно, хорошие случаи, вот у меня пронялось в Александровском психоневрологическом интернате, там все пороги убраны, на коляске езди себе спокойно, выезжай спокойно, поручни очень хорошие. Вот, а в других интернатах крыльцо там такое высокое, там явно не проехать. А, там, не знаю...
Не приспособлено для инвалидов.
Не приспособлено. Да. Этот, вот мы в последнем письме в Министерство социального развития написали провести там всеобщую проверку, чтобы люди посмотрели вот эти вот доступность среды для инвалидов. Ну, потому что, ну, действительно, это возмущает, когда ты понимаешь, что человек здесь на коляске сам не проедет никогда в жизни.
Ну, слушай, если это одно из самых вопиющих нарушений, то, в самом деле, наверное, все не так уж и плохо. Скажи, видите вы что-то вот такое, да, нарушение какое-то, дальше что делаете?
По нарушениям, конечно, вот мы, как не профессионалы, мы же обыкновенные, то есть люди, общественники, там, да, которые собрались, у нас из ТОСов есть представители из общественных организаций, мы как бы в такие глубоко в документы, конечно, не лазим. Мы не можем посмотреть там хищение, там, не знаю, там, медицинские какие-то документы, мы, конечно, посмотреть не можем. У нас нет профильного образования для этого. Мы смотрим сам быт в первую очередь смотрим. Конечно, иногда заглядываем там в документы, да, но все-таки какие-то там профессиональные знания нам не позволяют глубоко в это дело заглядывать. Тут есть специальные профессионалы, которые должны этим заниматься. То есть мы ездим и с представителями уполномоченных по правам человека, то есть они там больше уже документально занимаются. Вот.
И потом что?
Значит, потом итогом всего, конечно, мы составляем, приезжаем домой, составляем акт. Согласно вот того, что мы там наблюдали, записали, обязательно все фотографируем, стараемся фотографировать, чтобы документировать наши все наблюдения, составляем акт. В акте мы указываем, я стараюсь указывать не только там замечания, да, наши, но и указывать положительные какие-то вещи, да, вот как я, например, сказал по Александровскому психоневрологическому интернату, там в Озерском психоневрологическом интернате есть там, например, подсобное хозяйство, это, конечно, большой геморрой для администрации, но оно тем не менее есть.
Ну, слушай, там люди занимаются чем-то.
Люди занимаются, там, занятия. К сожалению, только 10 человек из всего 200, да. Вот, значит, и составляем акт, где пишем замечания, где пишем наши предложения.
Куда?
Как министерству, акт? А направляем его в Министерство социального развития.
Министерство социального развития принимает его, они от вас... ждут этих актов.
Они, конечно, в курсе, что мы приезжаем, они в курсе нашей работы, мы с ними довольно-таки плотно работаем. Спасибо, конечно, большое за то, что они как бы понимают. Вот получают они акт, составляют, пишут нам ответ. В ответе, как правило, содержатся, но они довольно-таки часто прислушиваются к нашим и замечаниям, да, и в ответе содержится там план, график, когда они хотят исправить, когда они хотят там добиться исправления вот этих вот вещей. Вот. Мы, конечно, у нас вот страдает, потому что люди заняты, занимаются в свободное время этим делом, в свое свободное время. И мы... У нас страдает вот контроль за исполнением вот этих вот документов. Мы, конечно, постараемся в этом году посмотреть, что они сделали, но график, то есть они составляют график, согласно которому к такому-то времени они хотят исправить вот эти все вещи.
Ну, пока вы не проверяете, исправляют они это или нет, да, в целом, у вас не получается.
Вот смотрите, одно...
Знаешь что, делайте план-график. Мы себе делаем, да, допустим, губернатор что-то... пообещал к такому-то числу, мы раз сразу же в календарик. Потом приходит это число, мы открываем его и видим, что должно произойти в этот день. И проверяем. План, график называется. Делайте так, так будет проще. Может быть, вы делаете его уже. Давай подытожим, расскажи в принципе. То есть я понимаю так, что в общем-то положение нормальное. Угу. На 3 с плюсом.
Да, 3 с плюсом можно поставить.
Какие-то... Общие рекомендации вот для всех этих 10 заведений, в которых вы были. Общая проблема для них всех.
Общая проблема, вот я две назвал.
Угу.
Да?
Это всех как касается, правило, исключая Александровский.
Как
да,
правило, общие проблемы. Угу. Я уже назвал. Значит, еще можно назвать, конечно, там монотонность там помещений. Если человек там сам не позаботится о том, чтобы себе там прикупить какой-нибудь ковер повесить, да, что-нибудь как-нибудь обустроить, да, свою комнату. Ну, там бабушка, например, ей 80 лет, кого она будет обустроить, то вот, как правило, стены настолько печальные, настолько монотонные. То есть хотя бы делать не по меню. Я желаю там администрации, Министерства социального развития, во-первых, не по минимуму делать. Мы понимаем, что денег, конечно, нету, но хотя бы немножко подходить там к ремонту, да, с точки зрения художественной, да, художественной, немножко креативно. Вот. Во-вторых, конечно же, я хочу обратиться вот ко всем как раз-таки к администрации, еще раз, к Министерству социального развития, о том, что все-таки давайте людей не ограничивать, давайте все-таки в первую очередь вот, действовать законы и обеспечивать их условия, приближенные к домашним. То есть ни в чем особо не ограничивать, приближать. Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на плечах вот этих вот людей, но все-таки давайте там делать в первую очередь, чтобы у нас были интернаты как дом. Дом и ничего более.
Слушай, ты заезжаешь в новую квартиру, ты хочешь, чтобы там уже висели обои с бабочками, или ты сам придумаешь, какие обои себе повесить и где картину прибить? Наверное, ты сам, да, захочешь.
Давайте по-другому.
Почему они сами тогда не делают ничего?
Давайте по-другому. Смотрите, мне 80 лет, я заезжаю в новую квартиру. Угу. 80
да,
лет.
Фотографию внуков повесил сразу, вот. Да, на стенку?
Некоторые стараются, некоторые да, не могут. Конечно. Ну, разные люди бывают. Ну и, конечно же, я хотел там... У нас сколько осталось?
У нас практически нисколько.
Значит, я хотел сказать, что очень большое дело завоевание там 90-х годов — это права там и свободы граждан, которые нельзя... Это должно быть ценностью для общества. И в первую очередь мы должны защищать вот такие права от в интернатах, да, жизнь людей, в которых зависит не от себя, в первую очередь, от администрации. И общество должно защищать вот такие права и свободы. Это должно быть ценностью для общества. Если мы не будем защищать, если не будет ценности, то, естественно, и у нас тоже будет потихоньку
вот
отдавать эти...
таким красивым лозунгом мы завершаем, таким громким и красивым лозунгом наш разворот. Спасибо тебе, Сергей, что пришел. До свидания.
Спасибо всем. До свидания.